Москва с вокзального порога обрушила на него свои запахи. Пахло пылью и асфальтом, от поездов несло машинным маслом и гудроном. На шумном, ревущем сотнями машинных голосов земляном валу Антон задержался на пару секунд перед витриной и нырнул в прохладу торгового центра. Все его переходы он знал как свои 5 пальцев, но куда важнее было то, что он помнил расположение витрин. Ловушки отражений, на которые обычные посетители не обращали внимания, позволяли Белову идти не оборачиваясь и видеть тех, кто следует за ним. Здесь зеркальный угол, через 2 магазина затемненное стекло в двери, еще дальше кафе с зеркальной полкой за барменом. Антон не торопился. Он должен был убедиться, что слежки нет, прежде чем выйти на улицу. Если бы его вели, преследователи шли бы за ним, а не дожидались снаружи, ведь он мог передать груз другому курьеру. Изредка использовалась цепочка из 2 и даже 3 звеньев, но никого подозрительного Антон за собой не заметил. Белов облегченно выдохнул и быстро пошел к выходу. Он успел догнать троллейбус и вскочил на подножку за секунду до того, как двери закрылись. 5 остановок вверх по Садовому, 2 обратно, и Белов скрылся в змеевидных переулках, сдавленных домами. Он кружил по городу, постепенно приближаясь к месту встречи. Маршрут полностью зависел от курьера, и даже своя служба безопасности не знала, каким путем он отправится. Когда-то на перевозчиков ставили маячки, чтобы отслеживать их перемещение, но об этом быстро узнали те, от кого перевозчикам и предстояло скрываться. Пришлось отказаться от маячков и предоставить курьерам полную свободу. Завершив очередную петлю, Антон оказался на Волхонке и спустился к набережной. На мосту огляделся, отделяя наметанным взглядом туристов от тех, кто спешил по делам. Вокруг не было никого, кто привлек бы его внимание, но Белова по-прежнему не оставляла слабое, назойливое, как звенящий ночью комар, ощущение опасности. Черт возьми, да откуда оно? Антон верил в интуицию, но не находил ни одного подтверждения тому, что за ним действительно кто-то следит. Он словно оказался в чуть-чуть видоизмененной реальности. Подсознание фиксировало мельчайшее отклонение от нормы, но мозг не знал, что ему делать с этой информацией. Морячки эти, еще Котов, вчера с утра поганец. Сашка Котов, заместитель начальника службы безопасности, лощеный прохвост с честными голубыми глазами, несколько раз желал Антону удачи перед делом. У курьеров это считалось плохой приметой, и Белов каждый раз едва сдерживался, чтобы не послать Котова ко всем чертям. Но вчера Сашка превзошел самого себя. Расчувствовавшись, похлопал Антона по плечу и приобнял на прощание. «Может, он гей? Наши что-то мне про него рассказывали». Вспомнить бы еще, что именно. Теперь привяжется его мерзкой рожей, с головы не выбросишь. Антон миновал памятник Петру, пересек сад с жутковатыми скульптурами и вновь принялся петлять через дворы, будто заяц, запутывающий след. Оставался последний этап. Еще несколько кварталов, и он сможет избавиться от груза. «Вы ни в коем случае не должны двигаться прямо к цели», — учили их 2 года назад. «Запомните». «Самый короткий путь не для вас. Исходите из того, что противник знает, из какой точки вы вышли и куда должны прийти. Стройте маршрут так, чтобы его невозможно было просчитать. И помните, вам не нужно привести груз как можно быстрее. Вам просто нужно привести его. В вашем случае время – тот ресурс, которым можно пожертвовать». Что ж, курьеры жертвовали временем. Не доходя 1 квартала до цели – Антон свернул влево, удлиняя путь, но избивая с толку возможных преследователей. Вскоре он очутился в проходном дворе. Двор был старый, с тихой, осыпающейся детской площадкой под узловатыми липами, с домами грустного желтого цвета, встававшими в оборонительном каре против новостроек. Белов устремился в арку, собираясь как можно скорее проскочить это унылое место и выбраться на проспект, от которого до клиента оставалось в буквальном смысле 10 шагов. Но ему помешали. 2 в серо-синей форме вынырнули из-за мусорного бака, словно прятались там и преградили Антону путь. «Сержант милиции Спиридонов», — невнятной скороговоркой пробубнил один, изучающий, глядя на Антона. «Ваши документики, пожалуйста». Белов полез в карман за документами. Он был совершенно спокоен. Встреча с сотрудниками милиции входило в перечень стандартных ситуаций, которые они отрабатывали на подготовке. «Чего может хотеть мент?» — пожилой наглобритый мужчина обвел взглядом аудиторию. «Денег!» «Само собой, но не только их. Чего еще?» 10 человек слушателей озадаченно молчали. «Думайте, думайте, вы же взрослые, не глупые люди. Представьте, что вас останавливает патруль. Какая у этих ребят мотивация, если не брать в расчет надежду поживиться?» «Интерес?» — осторожно предположил Белов. Он старался не высовываться на занятиях, предпочитая больше слушать и запоминать, чем говорить. «Поясни. Ну, например, им хочется поразвлечься, чтобы их поуговаривали, почувствовать власть. То есть им нужны не деньги, а эмоции. Игра с жертвой. Да, это вполне возможно. Хорошо. Что еще?» 10 взрослых тренированных мужчин переглядывались и пожимали плечами. «Что ж, забавно. Ваши ответы весьма показательны. Вы нашли всего 2 мотивации, совершенно упустив из виду, что патруль может добросовестно делать свою работу. Например, проверять вашу сумку на предмет обнаружения там наркотиков или взрывчатки. Об этом вы не подумали?» «Довольно фантастическая ситуация, неуклюже сострил кто-то, поэтому и не подумали. Однако вам придется с ней столкнуться, не приняв шутку», — сухо ответил преподаватель. «И неплохо бы вам понимать, что мент, выполняющий работу, для вас опаснее всего. От тех, кто хочет денег, вы откупитесь. Для тех, кто хочет поразвлечься, прикинетесь дурачком, и от вас отстанут. Но в отделение вам попадать нельзя. Итак, первое, что вы должны сделать, понять, кто перед вами и чего от вас хочет. В соответствии с этим вы строите 3 разных модели поведения. Давайте остановимся на них подробнее». Пока сержант милиции Спиридонов рассматривал паспорт Антона, тот изучал его и 2-го патрульного, пытаясь применить теоретические знания на практике. Его 2 раз останавливали для проверки на вокзалах, но тогда Белову хватало билета и паспорта с московской пропиской. Сержант же на прописку глянул только мельком и теперь зачем-то рассматривал фотографию. «Далеко направляемся?» — без выражения спросил Спиридонов, не поднимая глаз на перевозчика. «К другу еду», — спокойно ответил Белов. «Будете искать, к чему придраться? Не к чему, товарищи милиционеры, не к чему. Так что отпустите меня с миром и сами идите на все 4 стороны». «А где же друг живет?» «На 3-й Фрунзенской, не задумываясь, — ответил Антон. «Далековато тебе еще». «Точно, командир, далеко. Хочу выбраться на проспект и тачку поймать». «А в сумке что?» «Сменная одежда и обувь. Показать?» Белов с готовностью взялся за край сумки, собираясь открыть молнию, но сержант лениво махнул рукой и протянул Антону паспорт. «Неужели все?» — удивился Антон. «Точно. Сейчас отпустит. Расслабленные они какие-то, как будто им не до меня. Зачем же тогда тормознули?» «Спасибо», — сказал он, пряча паспорт. «Могу идти?» «Нет, ты постой», — встрепенулся сержант. «Сумку-то все-таки открой, а? Мы только глянем, и все. Служба такая, сам понимаешь». «Не упрямьтесь, не вступайте в спор, а главное, не говорите о законе и своих правах», — учили Белова на занятиях. «Вы же понимаете, что в разговоре с представителем власти упоминание о правах равносильно предложению набить вам морду, так что не надо. Воздержитесь». Помня об этом, Антон не стал сопротивляться и послушно потянул молнию на себя. Сумка развалилась на 2 половины, и он придержал ее сбоку, чтобы не вывалились вещи. Сержант замер над сумкой, изучая ее содержимое. 2-й патрульный незаметно шагнул в сторону и исчез из поля зрения Белова. Стоять с разъявленной сумкой Антону было неудобно, но сержант Спиридонов все смотрел и смотрел, и Белова вдруг словно что-то ударило. Эта парочка ленивых милиционеров, что она забыла здесь, в этом желтом дворике, куда даже бродячие кошки не заглядывают? Что за странное место они выбрали, как будто ждали именно его, Антона? А если не выбирали, а просто шли по своим делам, то зачем остановили его? И что за нелепая возня с сумкой? Зачем? Разве что... «Разве что за тем, чтобы у меня были заняты обе руки». Антону стало не по себе. Не выпуская сумку, он искоса бросил взгляд на молчаливого патрульного. В ту же секунду тот сделал шаг навстречу и выбросил вперед сжатый кулак, в котором блеснуло что-то похожее на рыбу, выпрыгивающую из воды. Смертоносная рыбина рассекла воздух и обожгла увернувшемуся Антону бок. Белов отпрыгнул в сторону и швырнул сумку в лицо нападавшему. «Сопротивление при задержании», — укоризненно сказали позади него. «Первый предупредительный». Антон обернулся, но слишком поздно. Пистолет в руке сержанта Спиридонова дернулся, громыхнул «Первый предупредительный», и Белова с силой ударила в плечо. В первый момент он не почувствовал боли. Заполошное эхо, заметавшееся по двору, оглушило его, и долю секунды он мог только изумленно смотреть на человека в форме, не побоявшегося стрелять из табельного оружия днем в жилом районе Москвы. Затем мозг его включился, и сразу же он ощутил, как плечо проткнуло толстая игла, заворочилась внутри. «Да они психи!» — мелькнуло в голове у Антона. «Плевали на все, будут убивать даже при свидетелях!» Он рванул с места и застонал на бегу, чувствуя острую боль в плече. «В арку, быстрее! Там можно попытаться уйти дворами. Он знает все ходы и выходы. Там спасение от этих убийц в форме, непонятно как вычисливших его путь. Еще несколько метров и...» Второй выстрел настиг его, когда он заворачивал за угол. Пуля попала в бедро. На этот раз Антон сначала ощутил, будто в ногу ткнули раскаленным прутом, затем его отбросило в сторону, и лишь потом он услышал грохот, от которого задрожали стекла на первом этаже. Белов упал на теплый асфальт, скрючившись от боли и стараясь не стонать, чтобы преследователи поверили, что он полумертв. Топот шагов, и Антона грубо перевернули на спину, обшарили карманы. «Нашел?» — спросили сзади. «Вот они», — бросил назвавшийся сержант. «Держи». Антон открыл глаза. Сержант стоял над ним и протягивал мешочек с бриллиантами напарнику. Обежав взглядом двор, Белов осознал, что шансов у него нет. С такой раной ему не добежать и до подворотни. Сейчас они хладнокровно прикончат его и исчезнут с камнями. И я даже не узнаю, где прокололся.